Парамаханса Йогананда. Автобиография йога. Глава 36. Интерес Бабаджи к Западу. «Учитель, вы когда-нибудь встречали Бабаджи?» Была тихая летняя сирампурская ночь. Я и Шри Юктишвар сидели рядом на балконе второго этажа его дома. Огромные звезды тропиков мерцали у нас над головой. «Да», — учитель улыбнулся моему прямому вопросу. Глаза его выразили почтение. «Три раза я был благословен лицезреть бессмертного гуру. Наша первая встреча произошла в Аллах-Акбаде на Кубхамела. Религиозные праздники, устраиваемые в Индии с незапамятных времен, известны как Кумбха-мела. Они постоянно сохраняли духовные цели в поле зрения масс. Миллионы набожных индусов собираются раз в 12 лет для того, чтобы встретиться с садху, с вами и аскетами всякого рода. Есть много отшельников, которые никогда не покидают своих уединенных убежищ, исключая лишь посещение мела, чтобы даровать свое благословение мирским мужчинам и женщинам. «Во время первой встречи с Бабаджи я еще не был с вами», – продолжал Шри Юктишвар, – «но уже получил посвящение в Крию от Лахири Махасая. Он надоумил меня посетить мела, собирающуюся в январе 1894 года в Аллах-Акбаде. Я впервые видел Кумбха и был немного ошеломлен шумом и гомоном толпы. Ищущим взглядом, озираясь по сторонам, я не заметил ни одного лика озаренного учителя. Перейдя через мост на берегу Ганга, я заметил одного знакомого, стоящего поблизости и протягивающего чашу нищего. О, этот базар не что иное, как хаос шума и нищих, разочарованно подумал я. Я не удивлюсь, если западные ученые, терпеливо расширяющие границы своего познания для практического блага человечества, милее Богу, чем эти бездельники, исповедующие религию, но более всего думающие о подаянии. Мои размышления по поводу социальных реформ были прерваны голосом Саньясина, остановившегося предо мной. «Господин», — сказал он, — «вас зовет один святой». «Кто он?» «Подойдите и посмотрите сами». Не без колебания последовав этому лаконичному совету, я вскоре оказался около дерева, ветви которого укрывали гуру с небольшой группой учеников. Необычный с виду учитель, светлый, с темными, но яркими глазами, поднялся при моем приближении и обнял меня. «Добро пожаловать, Свамиджи», — нежно сказал он. «Господин», — настойчиво возразил я не с вами». «Те, которым я божественно указал даровать титул с вами, никогда не отвергают его». Святой обратился ко мне просто, но в словах его звучала глубокая уверенность истины. И я тут же был охвачен волной духовного блаженства. Улыбнувшись внезапному возвышению в древний монашеский орден, я склонился у стоп явно великой и ангельской сущности в образе человека, воздавшего мне такую честь. Примечание. Шри Юктишвар был позже официально посвящен в орден Свами Махантом, главой монастыря в Будхгая в Бенгалии. Бабаджи, а это был именно он, жестом показал мне на место под деревом рядом с собой. Он был крепок и молод и походил на Лахири Махасая. Хотя я часто слышал о необычайном сходстве внешности двух учителей, оно не поразило меня. Бабаджи способен воспрепятствовать возникновению любой конкретной мысли в уме человека. Видимо, великий гуру хотел, чтобы я чувствовал себя непринужденно в его присутствии и не был одержим благоговейным страхом, узнав, кто он. «Что ты думаешь о Кумбха-мела?» «Я весьма разочарован увиденным, господин», — сказал я и поспешно добавил, — «пока не встретился с вами». Святые и эта суета как-то не подходят друг другу. «Дитя мое», — сказал учитель, хотя на вид я был в два раза старше его, «за ошибки многих не осуждай всего. Все на земле смешанной природы, как смесь сахара с песком. Будь как мудрый муравей, который отбирает лишь сахар, а песок оставляет нетронутым. Хотя многие садху, находящиеся здесь, еще блуждают в иллюзии, тем не менее мело благословенно немногими осознавшими Бога. Ввиду своей собственной встречи с этим возвышенным учителем я охотно с ним согласился. «Господин», — заметил я, — «мне думалось о людях науки Запада, намного превосходящих разумом большинство из собравшихся здесь. Они живут в далекой Европе и Америке, исповедуя разные веры и не ведая о подлинном значении такого мела, как теперешний. Это люди, которые могли бы извлечь огромную пользу из встреч с учителями Индии. Но, несмотря на высокие интеллектуальные достижения, многие представители Запада преданы неприкрытому материализму. А другие, знаменитые в науке и философии, не признают единую основу разных религий. Вера их служит непреодолимым барьером, грозящим отделить их от нас навсегда. Я видел, что Запад тебя интересует так же, как и Восток. На лице Бабаджи отразилось одобрение. Я чувствовал, как сердце твое болит за всех людей, восточных или западных. Именно поэтому я и призвал тебя сюда. Восток и Запад должны найти золотую середину. Путь активности в соединении с духовностью, продолжал он. Индии есть чему поучиться у Запада в отношении материального прогресса. В свою очередь, Индия может научить Запад универсальным методам, благодаря которым он будет в состоянии упрочить религиозные убеждения на неколебимых основах йогической науки. Ты, Свамиджи, должен сыграть определенную роль в наступлении гармоничного взаимообмена между Востоком и Западом. Через несколько лет я пошлю тебе одного ученика, которого ты сможешь обучать для распространения йоги на Западе. Вибрации множества духовно ищущих душ оттуда текут ко мне. Я чувствую потенциальных святых в Америке и Европе, ожидающих пробуждения. В этом месте рассказа Шри Юктишвар обратился ко мне и, посмотрев в глаза, сказал, улыбаясь в свете луны: «Сын мой, ты и есть тот самый ученик, которого несколько лет назад Бабаджи обещал мне послать». Я был счастлив узнать, что Бабаджи направил мои стопы к Шри Юктишвару. Но мне все-таки было трудно представить себя на далеком Западе, вдали от любимого гуру и простого мира его уединенного жилища. Потом Бабаджи заговорил об Бхагавадгите, продолжал Шри Юктишвар. К моему удивлению, несколькими словами похвалы, он показал, что ему был известен факт написания мною толкования Гиты. «По моей просьбе, Свамиджи, сделай, пожалуйста, еще одно дело», — сказал великий учитель. «Не напишешь ли ты небольшую книгу о единой основе христианского и индусского писания? Покажи параллельными ссылками, что вдохновенные сыны Божьи говорили одни и те же истины, не затуманенные сектантскими разногласиями людей». «Магарадж, буквально великий царь», неуверенно возразил я. «В состоянии ли я буду выполнить это указание?» Бабаджи тихо засмеялся. «Сын мой, к чему сомнения?» уверенно сказал он. «Чьих рук все это дело? И кто свершитель всех действий? Чтобы Господь не побудил меня сказать, это обязательно претворится в жизнь, как истина». Я счел себя уполномоченным на это благословением святого и согласился написать книгу. Чувствуя, что пора уходить, я неохотно поднялся со своего сидения из листьев. «Ты знаешь Лахири?» – спросил учитель. «Он великая душа, не правда ли? Расскажи ему о нашей встрече». Затем он передал мне весть для Лахири Махасая. Когда я скромно преклонил колени, прощаясь, святой по-доброму улыбнулся. «После того, как книга будет завершена, я навещу тебя», — пообещал он. «А пока до свидания». На следующий день я оставил Аллах-Акбад и сел на поезд в Бенарес. Придя домой к моему гуру, я без промедления рассказал историю о чудесном святом на Кубхамела. «О, неужели ты не узнал его?» В глазах Лахири Махасая играли смешинки. «Я вижу, что ты не мог узнать, так как он воспрепятствовал тебе. Он и есть мой несравненный гуру, небесный Бабаджи». «Бабаджи», — повторил я, охваченный благоговейным трепетом, — «йогический Христос Бабаджи? Видимый, невидимый спаситель Бабаджи? О, если бы я мог вернуть прошлое и еще раз побыть в его присутствии, чтобы ощутить блаженство у его лотосных стоп!» «Ничего», — утешительно сказал Лахири Махасая, — «он же обещал повидать тебя вновь». «Гуру Дев, божественный гуру, просил передать вам весточку. Скажи Лахири, что запас силы на эту жизнь истощается, он почти кончился». Едва я произнес эти загадочные слова, тело Лахири Махасая затрепетало, как от электрического разряда. В один миг все в нем стихло. Улыбающееся лицо стало невероятно суровым. Тело побледнело и стало, как деревянная статуя, сидящая мрачно и недвижно. Я был смущен и встревожен. Никогда в жизни я не видел, чтобы эта радостная душа являла такую суровость. Другие присутствующие ученики со страхом впились в него глазами. 3 часа прошло в молчании. Потом Лахири Махасая вернулся к своей естественной бодрой манере поведения и тепло обратился к каждому из чела. Все облегченно вздохнули. По реакции учителя я понял, что весть Бабаджи, несомненно, была сигналом, по которому Лахири Махасая узнал, что тело его скоро умрет. Внушавшее ужас молчание доказывало, что мой гуру, контролируя свою сущность, отсек последнюю ниточку привязанности к материальному миру и ушел в вечно живое тождество в духе. Замечание Бабаджи выражалось иными словами: «Я всегда буду с тобой». Хотя Бабаджи и Лахири Махасая были всеведущи и не имели необходимости общаться друг с другом через меня или кого-либо иного, но великие часто снисходят до исполнения той или иной роли в человеческой драме. Время от времени они передают пророчества через посланцев обычным путем, для того чтобы впоследствии у широкого круга людей, узнавших об этом, осуществление этих слов могло вызвать большую веру в Бога. Вскоре я оставил Бенарес и в Сирампуре взялся за работу над книгой о писаниях, о которой просил Бабаджи, продолжал Шри Юктишвар. Не успел я приняться за дело, как уже был в состоянии сочинить стих, посвященный бессмертному гуру. Мелодичные строки без усилий текли из-под пера. Хотя никогда ранее я не брался за санскритскую поэзию. В ночной тиши я занялся сравнением Библии и писаний Санатана Дхармы. Примечание. Санатана Дхарма – буквально вечная религия. Название, данное основному ядру ведических учений. Санатана Дхарму со времен греков, которые жители берега Инда называли индусами, стали называть индуизмом. Слово «хиндус», верно произносимое, относится лишь к последователю Санатана Дхармы, то есть индуизма. Термин «индийцы» в равной степени применим к индусам, магометанам и другим обитателям земли индийской, а также в результате сбивающей с толку ошибки Колумба к американским монголоидным аборигенам, по-русски индейцам. Древнее название Индии – Арьявата, буквально переводится «обитель ариев». Санскритский корень «арья» означает «достойный, святой, благородный». Позже неверное этимологическое использование слова «арии» для обозначения не духовных, а физических черт заставили выдающегося востоковеда Макса Мюллера своеобразно высказаться. Для меня этнолог, говорящий об арийской расе, арийской крови, арийских глазах и волосах, столь же великий грешник, как лингвист, говорящий о долихоцефальном словаре или брахиоцефальной грамматике. Конец примечания. Приводя слова благословенного Господа Иисуса, я показывал, что учение Его по существу едины с откровениями Вед. К моему утешению, книга «Святая наука» была закончена в короткое время. Это привело меня к пониманию, что такая скорость была следствием милостивого благословения моего парамгуру Магараджа. Парамгуру буквально «верховный гуру» или «гуру выше», обозначает цепь или преемственность учителей. Бабаджи, гуру Лахири Махасая, был парамгуру Шри Юктишвара. Утром, после своих литературных усилий, продолжал учитель, я отправился сюда, на Райкхат, чтобы искупаться в Ганге. Кхат был пуст, и я немного постоял, наслаждаясь живительным покоем. После погружения в искрящиеся воды я собрался домой. Единственным звуком в тишине было шуршание и шлепанье в ритм каждому шагу, омытый в Ганге ткани. Когда я прошел мимо большого баньянового дерева у реки, какой-то сильный импульс заставил меня оглянуться. Там, в тени баньяна, в окружении нескольких учеников, сидел великий Бабаджи. «Приветствую тебя, Свамиджи!» – прозвучал чарующий голос учителя, убедив меня, что я не сплю. «Я вижу, что ты успешно завершил работу над книгой. Как я и обещал, я здесь, чтобы поблагодарить тебя». С бьющимся сердцем простерся я у его стоп. «Парамгуруджи», — умоляюще сказал я, «не почтите ли вы и ваше чело своим присутствием мой находящийся поблизости дом?» Высочайший гуру, улыбаясь, отказался. «Нет, дитя», — сказал он. «Мы люди, которым нравится тень деревьев. Это место для нас вполне удобно». «Подождите, пожалуйста, немного, учитель», — я умоляюще взглянул на него. «Я мигом вернусь с кое-какими сладостями». Примечание. В Индии считается непочтительным не предложить угощение гуру. Конец примечания. Когда через несколько минут я вернулся с блюдом различных лакомств, увы, баньян более не укрывал своей тенью небесную группу. Я все обыскал вокруг хата, но сердцем знал, что маленькая группа уже улетела на крыльях эфира. Я обиделся до глубины души. «Если даже мы снова встретимся, то не стану с ним разговаривать», — уверял я себя. С его стороны нехорошо было оставить меня так внезапно. Это была, конечно, обида любви и ничто иное. Несколько месяцев спустя я посетил Ахири Махасая в Бенарисе. Когда я вошел в его маленькую гостиную, гуру, улыбаясь, сказал: «Заходи, Юктишвар, не встретил ли ты только что на пороге моей комнаты Бабаджи?» «Да неужели?» «Нет, не встретил», — удивленно ответил я. «Иди сюда». Ахири Махасая мягко коснулся моего лба, и я тут же увидел у дверей фигуру Бабаджи, подобную цветущему лотосу. Я вспомнил прежнюю обиду и не поклонился. Божественный гуру смотрел на меня непроницаемым взглядом. «Я тебе неприятен?» «Господин, как же мне будет приятно», — ответил я. «Из воздуха вы появились с вашей магической группой и в воздухе рассеялись. Я сказал тебе, что увижусь с тобой, но не говорил, сколь долго я с тобой пробуду», — тихо рассмеялся Бабаджи. «Уверяю, ты был так возбужден, что от взрыва твоего неистовства я совсем растворился в эфире». Меня сразу удовлетворило это нелестное разъяснение. Я склонился к его стопам. Всевышний гуру доброжелательно похлопал меня по плечу. «Дитя мое, ты должен больше медитировать», — сказал он. «Взгляд твой еще не безошибочен. Ты не можешь видеть меня за солнечным светом». С этими словами, сказанным голосом небесной флейты, Бабаджи исчез в скрытом сиянии. Это было одно из последних моих посещений Бинариса, имевшее целью увидеть любимого гуру, заверил Шри Юктишвар. Как и предсказал Бабаджи на Кубха Мела, воплощение домохозяина Лахири Махасая приближалось к завершению. Летом 1895 года на спине его крепкого тела появился незначительный нарыв. Он перерабатывал в своей плоти дурную карму некоторых из учеников. Скрыть нарыв он не соглашался. Наконец, несколько чела стали очень настаивать, на что учитель загадочно ответил: «У тела должна найтись причина для отдыха. Я соглашусь на все, что вам угодно». Через непродолжительное время несравненный гуру в Бинарисе оставил свое тело. Мне больше не нужно было искать его в маленькой гостиной. Я убедился, что всякий день моей жизни благословен вездесущим руководством учителя. Через несколько лет из уст Свами Кешабананды, одного из продвинутых учеников, я услышал множество чудесных деталей, рассказанных очевидцами об отходе Лахири Махасая. За несколько дней до того, как гуру оставил свое тело, рассказывал мне Кешабананда, он материализовался передо мной, когда я сидел в своем жилище в Харидваре. «Приезжай сейчас же в Бинарис», — сказал Лахири Махасая и исчез. Я немедленно поехал в Бинарис. У дома учителя я увидел многих собравшихся учеников. В тот день в течение нескольких часов учитель изъяснял Гиту, потом просто обратился к нам: «Я ухожу домой». Примечание. 26 сентября 1895 года, день, когда Лахири Махасая покинул тело. Еще через несколько дней ему исполнилось бы 67 лет. Конец примечания. Тут же разразились горестные вопли. «Утешьтесь, я еще восстану!» Сказав так, Лахири Махасая трижды обернулся по кругу и, обратившись лицом на север в своей позе лотоса, славно вошел в окончательное маха-самадхи. Примечание. Трижды повернуть тело и обратиться лицом к северу – это части ведического ритуала, применяемые учителями, заранее знающими, когда вот-вот пробьет последний час для физического тела. Последняя медитация, во время которой учитель погружается в космический аум, называется маха или великая самадхи. Конец примечания. Красивое тело Лахири, столь дорогое поклонникам, было кремировано с торжественными обрядами у святого Ганга на Маникарника-Кхате, продолжал Кешабананда. На следующий день в 10 утра, когда я еще был в Бинарисе, мою комнату залил яркий свет. И вот передо мной стоит Лахири Махасая из плоти и крови. Тело его было такое же, как прежде, только моложе и светлее. Божественный гуру заговорил: «Кешабананда, это я. Из дезинтегрированных атомов своего кремированного тела я воссоздал его форму. Мое дело домохозяина в мире сделано, но я оставлю землю не насовсем. Я проведу некоторое время с Бабаджи в Гималаях и с Бабаджи в космосе». С несколькими словами благословения мне трансцендентный учитель исчез. Чудное воодушевление исполнило мое сердце от возвышения в духе, как учеников Христа и Кабира, увидевших своих гуру живыми после их физической смерти. Примечание. Кабир был великим святым XVI века. Среди его многочисленных последователей были и индусы, и мусульмане. Когда он умер, ученики перессорились из-за обряда похоронной церемонии. Раздраженный учитель восстал от своего последнего сна и дал им инструкции: «Половину моих остатков следует похоронить по мусульманским обычаям», — сказал он, «а другую половину кремировать по индусскому обряду», после чего исчез. Подняв саван, которым было покрыто тело, ученики не обнаружили ничего, кроме множества красивых цветов. Половину из них мусульмане послушно похоронили в Макхаре, где и по сей день чтут эту святыню. Другую половину кремировали на индусский лад в Бенарисе. Храм Кабир Чиура был построен на этом месте и привлекает огромное число паломников. В юности к Кабиру обратились двое учеников, которые желали подробного интеллектуального руководства по мистическому пути. Учитель просто ответил: «Путь предполагает расстояние. Если цель рядом, тебе вообще не нужен никакой путь». Поистине, у меня возникает улыбка, когда я слышу о рыбе, испытывающей жажду в воде. Конец примечания. Возвратившись в уединенное жилище в Гуридваре, продолжал Кешабананда, я принес с собой святой пепел моего гуру. Я знаю, что он избавился от временно-пространственной клетки. Птица вездесущности освободилась. Тем не менее, хранение его святых остатков успокаивало мое сердце. Другой ученик, благословенный лицезрением воскресшего гуру, был святой Панчинон Пхатачарья. Примечание. О нем упоминается в 35 главе. Панчинон воздвиг храм Шивы в Диагаре, штат Бихар, в саду площадью 7 гектаров, в который поместил портрет Вахири Махасая, написанный маслом. Конец примечания. Я навестил Панчинона в его калькутском доме и с удовольствием выслушал рассказ о его многолетнем общении с учителем. В заключение он рассказал мне о самом изумительном случае в его жизни. Здесь, в Калькутте, после кремации в 10 утра мне в живом величии явился Вахири Махасая. С вами Пранабананда, святой с двумя телами, также поведал мне детали собственного высокого переживания. За несколько дней до того, как Вахири Махасая оставил тело, рассказал мне Пранабананда, во время посещения школы в Ранче, я получил от него письмо с просьбой сразу выехать в Бенарис. Но я задержался, ибо сразу выехать не мог. Занимаясь приготовлениями к поездке, в 10 часов утра я вдруг, к своей радости, увидел сияющую фигуру моего гуру. «Зачем спешить в Бенарис?» – улыбаясь, сказал Вахири Махасая. «Ты больше не найдешь меня там». Когда до меня дошел смысл его слов, от горя я разрыдался, думая, что вижу его лишь в видении. Учитель приблизился ко мне с утешением. «Вот, коснись моего тела», — сказал он. «Я живой, как всегда. Не плачь. Разве я не всегда с тобой?» Из уст этих трех великих учеников выяснилась история чудесной истины. В 10 часов утра, день спустя после того, как тело Вахири Махасая было кремировано у священного Ганга, воскресший учитель в разных городах в настоящем, но преображенном теле явился перед тремя учениками. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, глава 15, строки 54 и 55. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Деяния апостолов, глава 26, строка 8. Конец примечания.